разворот.
9:13 в Москве. Продолжаем утренний разворот. Напомню нашим слушателям, что вы можете нас слушать не только по своим радиоприемникам, но и также слушать нас по интернету и смотреть даже по интернету на наших всяких видеотрансляциях. Вот на первой видно только Льва Гулько, а на второй, которая компания «Стивизор», можете видеть и Лёшу Осина, и меня, и Льва Гулько, и всю студию. В общем, включайте echo.msk.ru и смотрите.
Да.
Да, вот это аргумент хороший, вот это была такая реплика.
Добрый, конечно, не очень, к сожалению, приходится начинать с того, что ушла из жизни Людмила Марковна Гурченко, но она была человеком, который очень любил жизнь, поэтому я думаю, что вот как бы она на все это сейчас смотрит, и все-таки тоже хочется как-то, чтобы мы совсем не падали духом, как вот я смотрю тут. Всякие смс-ки пошли. Да, давайте не ржать сегодня, завтра хотя бы. Жаль Гурченко, не ставьте ее песен. Почему не ставят песен? Как раз это продолжение Людмилы Марковны. Пока они будут помнить, она будет жить. Поэтому...
А потом вокруг нее всегда такая атмосфера шампанского была. Поэтому что мы сейчас будем...
В хорошем смысле, конечно.
Ведь когда актеры, уходят, их же провожают аплодисментами, хотя вроде как это не сообразно тому, что происходит. Так что будем сегодня все-таки улыбаться, может быть, с легкой грустью.
Мы будем вспоминать Людмилу Марковну Гурченко после 10:30. Мы, точнее, дадим вам возможность повспоминать ее, потому что вот вчера это вечером случилось, и у нас не было еще ни одного эфира, где вы, уважаемые радиослушатели, могли бы нам сказать, какой вам запомнилась Людмила Гурченко.
А я обращаю внимание на сегодняшнюю российскую газету «Толстушка», российская газета «Неделя», где так случилось, что Валерий Кичин, собственно, буквально несколько дней назад приходил к Людмиле Марковне домой. Валерий Кичин – это обозреватель российской газеты. Для того, чтобы... собственно, цель нашей беседы, он пишет, рассказать правду о том, что произошло. А, как вы знаете, она упала, сломала ногу. Вот, и «Желтая пресса» много чего наговорила, и не только «Желтая пресса». Там интернет был полон всякого разного дерьма, если говорить своими словами. И вот, собственно, он напросился к ней домой, и она... С ним встретилась она и ее супруг Сергей Сенин. И они рассказывали, как все это происходило. И цель беседы, как он пишет, рассказать правду о том, что произошло, и о том, как делается большая сенсационная ложь, и о том, что у нас правда менее рейтинговый продукт, чем репортерское вранье. К сожалению, это не только у нас, к сожалению, так сказать, вот... Хлеба и зрелищ – это человеческие качества, которые никуда, вот смотреть замочную скважину, на этом построено очень много.
А ты знаешь, я подумал, что это ведь не дело этого времени нашего,
нет,
это вообще,
конечно,
природа человека.
Я про это говорю, конечно, к сожалению. Правда,
как я у Жана Ануя в пьесе «Жаворонок» про Жанну Д'Арк, Жанне Д'Арк говорит, епископ Каша, он говорит, что вот смотри, говорит, вон толпа. Это те же самые люди, которые приветствовали тебя радостными криками, когда ты входил в город, а сейчас они собрались для того, чтобы посмотреть, как тебя будут жечь.
Да. Много всякого тут разного рассказывает и Людмила Марковна, и Сергей, ее муж, о том, как она лежала в палате, и как к ней пытались проникнуть, как ее пытались снять там исподволь, чего-то взять там, что-то такое. И Валерий Кичин пишет, все новые и новые гремят скандалы, все новые звезды становятся жертвами телевизионных газетных грифонов, как он пишет, а People все это хавает. А пока хавает, вруны процветают. Жутковатая картина. Стоит страна, прильнув к замочной скважине, и балдеет. Рахит мозга гарантирован. Такие эмоции у Валерия Кичина здесь есть. «Хирургия совести» называется. Это вот последнее интервью, рассказ о последнем интервью Валерия Кичина в сегодняшней российской
газете. Ее и так нет, вы хотите от нее еще что-то отрезать? Вообще нельзя отрезать от того, чего нет.
Да, вот такая история. Это российская газета «Неделя».
Сегодня, я так понимаю, что все газеты, да, об этом пишут?
Да.
Успели, я имею в виду Гурченко.
Да, успели. Хотя это стало известно вчера вечером.
Вечером, да.
Да. Теперь давайте к другим темам перейдем. После 10:35 еще вспомним Людмилу Марковну. Приговор подарку, это опять же раз российское, давайте российское продолжим. Судьи получили жесткий запрет на дорогие награды и презенты. Пишет российская газета. судьи страны получили сверху четкие указания, какие подарки и награды должны в обязательном порядке вызывать у них подозрения. Президиум Совета судей, по сути, вершина судейского профсоюза, дал подробные рекомендации, в каких случаях человеку в мантии надо быть настороже. Награды и подарки – это хорошо, но они не должны запятнать вашу честь. Ну и дальше, так сказать, да.
Не всегда лев спасает. Я помню, конечно, было такое ограничение, конечно, для членов нет. Международного олимпийского комитета, там 200 или 300 долларов подарок.
Слаб человек, слаб.
А скандалы продолжались.
Человек слаб. Поэтому тут... Почем гараж для народа?
Цена... То есть, рано радоваться, я правильно вас обоих
нет, понимаю? Нет, понимаешь, нет, это ну... правильно. В любом случае, просто... это в любом случае правильно. Это, конечно, ни о чем не гарантирует, но так надо сделать.
По крайней мере, неотвратимость наказания. Там,
потому что, если я
правильно... Это все просто комплексная штука. Это же не может быть
если
такое,
я правильно помню, одному из фигурантов скандала прокурорского подмосковного ему подарили на день рождения «Мерседес».
Я так точно не помню, но кто-то там, я помню, кто-то летал за чей-то счет, кто-то еще что-то делал. Там.
Летал, да, это...
тоже немало, в общем.
Тоже немало. Да.
Цена машины места должна стать рыночной. Рыночной цена машины места должна стать. Сейчас я специально раз повторяю.
А какая она сейчас?
Повторяю, как и куда развиваться в Москве дальше, тоже российская газета пишет.
Так она сейчас неподъемная, поэтому провалился этот проект «Народный гараж».
Каким проектом столица открывает «Зеленую улицу», а каких решительно отказывается, и как это скажется на жизни мегаполиса? Эти другие вопросы ответил в ходе делового завтрака в российской заммэра Москвы по строительству Марат Хуснуллин. Вот тут все и
нет, я все равно на самом деле не понял, потому что проект «Народный гараж» Лужковский, он провалился, потому что людям предлагают
по 300
вот эти
тысяч
места
рублей,
по 300 тысяч рублей, никто их не берет.
Народный,
а что значит, а тогда рыночный, это что значит рыночный? Это
я не знаю, Леш. Цена машины места. Где?
Ну, привыкли,
в центре это... города она одна цена, да? А там на окраине города она другая.
А кто-нибудь что... знает порядок цен хоть какой-то?
300 тысяч
стоит народный
нет,
гараж.
Нет, 300 тысяч стоит народный гараж. Ну, я имею в виду рыночная цена машины места. Она как...
С чего? Разная. Вот строится новый дом, например, там элитный. Ну, вот у нас тут на Кутузовке, где я живу, рядом. Так случилось. Лет 45 уже с лишним.
Ладно,
и там строится...
Да, ты добавил.
Я так, на всякий случай, чтобы тут народ не подумал.
Буржуин.
Да. Значит, там строится вот на Студенческой, строятся там новые дома сзади, шикарные совершенно дома. Цена машины места приближается к цене однокомнатной квартиры.
Что, миллион? 4 миллиона, что ли?
Ну, приближается к цене однокомнатной. Раньше. Сейчас немножко снизили цены. Сейчас там, знаете, вот квартира стоит столько, машины места в подарок. Но квартира уже
стоит. Квартира теперь стоит.
Такие цены, что машины места, может, 3 машины места в подарок. Слушайте. Поэтому вот, наверное, какие-то надо упорядочить. Об этом говорит Марат Хуснуллин.
Ну, это очень странно. Неужели нельзя как-то парковочные места организовать?
Нет, не парковочные, это машины места.
Я понимаю, но все равно как-то...
Это не просто парковочные места.
Я понимаю, что это гараж, да.
Логика простая. Если улица Горького, условно говоря, она вот такая, как она есть, а желающих на ней жить гораздо больше, то будет очень дорого. А где-нибудь в отдаленном маленьком городке в Сибири все будет дешевле.
Мне кажется, там вообще нет в этом смысле нет проблем.
Да, теперь еще несколько тем, которые есть. Вот «Комсомольская правда», полицейские ВВД Даниловский города Москвы записали на диктофон трехэтажный матерный разнос, который ему устроил шеф. Есть на 8-й странице подробности этого дела. И «Комсомолка» на 3-й полосе задает вопрос, а вас как руководство вдохновляет на работу? И разные люди, так сказать, отвечают.
Ну, какой-нибудь ответ-то зачитай.
Есть Александр Лазарев, младший актер. Есть Леонид Ольшанский, адвокат. Я могу, кого хочешь.
Ну,
есть
кого
Игорь
там?
Аганесов, брокер МВБ.
У кого-нибудь, как их там стимулируют?
Константин Боровой, политик. Я не знаю, какое у него руководство.
Я знаю, давайте вот...
В случае с милиционерами результат работы не очевиден и еще плохо выражен в денежных знаках, поэтому их приходится стимулировать доступными способами. Меня же вдохновляет ожидаемый результат.
А милиционер как настроением на плацу или чем, я не знаю.
Красиво сказал, да? Хорошо идут, как в Чапаеве.
Да.
Красиво идут.
Ну, не будем говорить, каким образом начальник наш с вами, главный редактор, стимулирует нашу работу.
А он по-разному стимулирует.
По-разному, да.
Да. Бывает. Значит, история с диссидентом Буковским, который требует ареста Горбачева.
Да, интересная тема.
Прошла, так сказать, вот, да, в новостях вы слышали. Сегодня, ну, так случилось, «Комсомолка» сегодня публикует беседу, интервью с Сергеем Кургиняном о том, что Горбачев сознательно развалил КПСС и СССР. Но внизу есть еще мнение скептика, есть другое мнение. Мнение Леонида Млечина: колоссальную роль в распаде страны сыграл наш народ. Так что...
Как это ни странно.
Посмотрите на мнение Леонида Млечного.
Народ он вообще играет
Сергей
колоссально.
Сергей Кургинян, понятно, чего.
Ну да. Но при этом я вот правильно вижу, что интервью с Сергеем Кургиняном это почти разворот.
Ну да, конечно.
А Леонид Млечин там абзац такой внизу в подвальчике.
Скептик. Но иногда бывает, что вот этот подвальчик гораздо...
Гораздо более, ну да.
Ну, да.
Обратите
конечно.
Внимание, да, и на то, и на другое. Да, почитайте конечно. Интервью и
вот просто я в связи с новостями как-то обращаю внимание.
Да-да-да, это действительно сейчас в новостях идет.
Да. Дальше московский комсомолец. Нам не хватает только нового Нострадамуса еще здесь у нас. Мало того, это еще блогер какой-то известный, который видит во снах будущее.
Это кто? Это что это вообще?
Артем Драгунов, или Драгунов, Драгунов, наверное.
Драгунов, да.
Предсказал революцию в Ливии, землетрясение в Японии и говорит, что отменит Олимпиаду.
О, значит, прекрасно.
И да, вот, о своих последних снах, о судьбе России и Петербурга Артем рассказал московскому комсомольцу в Питере. Он живет. И вот он прямо все
подробно.
Да, слушайте,
Вера
есть
Павловна.
Такое, действительно.
Да, вот так.
Я сейчас просто смотрю.
Пятая сторона, он все выкладывает.
Да, потом, да, 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 да.
Вот в этот вот в новое.
Он живет в Германии, я так понимаю.
А
да?
Мы будем проверять.
Ну, да.
Мы будем проверять. Я думаю, что нам очень много обычного.
Там много чего наговорил, поэтому.
Ну. А ты ведь знаешь предсказания, они каким образом рождаются, образуются?
Да,
то есть человек
конечно.
Что-то предсказывает, потом, конечно. Когда это уже случилось, говорит, он же это предсказал.
Да, да.
А какова ценность этого предсказания, да. Если непонятно, когда и что и так далее. Понимаете?
Да, значит, вернемся еще.
Ну, нет, вообще это очень интересно. Я сейчас открыла его
блог. Ну, там много чего интересного у него есть,
прям...
да. Если это все, конечно, то, что правда, если... Мало ли.
Ну, в общем,
есть
да,
анекдот такой, и вы говорите. Он кто говорит? Он говорит, ну и вы говорите.
Ну, и вы говорите.
Ну, и много есть чего интересного. Ну, хотя Бог его знает. В этом... Тут глава, как это в этих... В «Формуле любви»? Как говорит доктор.
Предмет темный,
исследованию не подлежит. Вот. Вот такая штука. Значит, теперь газета, которая называется «Аргументы недели», в США завели свои партизаны, о чем идет речь. Министерство обороны США просит российских военных провести мастер-класс по обмену опытом контрпартизанской войны. Об этом попросил российского коллегу Роберт Гейтс во время визита в Россию. Американских военных в первую очередь интересует действие специальных армейских подразделений в условиях ведения диверсионной войны на занятых регулярными частями территориях. Конечно, речь идет и о Чечне, и в последнее время о Южной Осетии и Абхазии. Вот результаты всякие.
Заявил, не совсем плохо мы там выглядим, получается.
Заявил
да?
представитель Минобороны. По его словам, просьба американцев вызвана большими потерями при действии групп специального назначения в Афганистане. Они хотят перенять наш опыт и перенести его на, так сказать, свою борьбу. В случае положительного решения российского военного ведомства несколько сержантов зеленых беретов в армии США прибудут для обучения в России уже в мае. Об этом пишет газета «Аргументы недели».
Пока вот мы тут с вами обсуждаем уже другие темы, наши слушатели пишут про народные гаражи здесь.
Да.
Значит, вот Елена пишет, у нас в Копте вот 3 или 4 народных гаража, все продано, перепродают по цене до 1 миллиона. Александр, видимо, из Новосибирска, у них место на парковке стоит 800 тысяч.
Да, где-то я прочел на студенческой 2,5
миллиона. 2,5 миллиона
на
студенческой.
На студенческой, да, я не
просто
говорил.
Ой-ой-ой.
Ну, я говорю, это... Ну, это полквартиры, сына. Ну, полуоднокомнатная квартира.
Однако цены, да.
Да. Значит, дальше тема большая, продолжающаяся. Такой вот у нас тоже сериал свой идет про прокуратуру и Следственный комитет.
Конечно, конечно.
Сериал, буквально. Скоро снимут фильм, видимо. Поэтому кто-нибудь, наконец, догадается.
А московские надеюсь, там хорошие же. Победят.
Прокуратура наносит ответный удар, называется публикация. Наверное. Скандал с игорным бизнесом разгорелся из-за того, что главного следователя Подмосковья лечили во взятки. Вопросительный знак. Вот заголовки. Новый поворот, еще один поворот, новый. Вот там был поворот с сыном, да, который вызывает на допрос. Вот новый поворот может получить скандал, разразившийся между Генпрокуратурой и Следственным комитетом. МК стали известны подробности проверки, проведенной Генпрокуратурой. Вот так сейчас. Задолго до публичного обострения конфликта.
Так.
То есть Генпрокуратура что-то раскопала, потом Следственный комитет на это ударил, потом Генпрокуратура опять, потом...
В общем...
Глухарь.
Ну, мне вспомнилась старая история.
Ну, подождите секундочку, а там все подробно, да, в МК расписано,
там,
да?
Старая, ну, здесь
ну, там понятно, понять-то
известно,
можно,
то,
что там происходит.
Что, конечно, что известно, то есть там
хорошо.
Известно, да.
Помните, в советские времена милиция враждовала с КГБ, и даже когда на Ждановской убили
да.
милиционеры, был фильм
да,
потом,
был фильм
поэтому
целый,
сняли,
да,
целый фильм сняли.
Фильм, да. Но это не только у нас, у них тоже враждуют спецслужбы. Но тут как-то вот все это, главное, прокуратура, вот, и Следственный комитет.
Вот как вы считаете, на глазах, вот это же все на самом деле плохо. Получается, вместо того, чтобы охранять нас, они тут грызутся между собой. А с другой стороны, знаете, когда вот бандиты друг друга перестреляли, с одной стороны, конечно, ужасно, что люди погибли.
Бандиты друг друга. Ну, они сейчас перестреляют, другие, что нам-то от этого легче?
А вот нет, ну они же вскрыли. Какие-то язвы общественные, да, и те, и другие.
Ну, кто-то это хорошо или плохо? Ну,
вскрыли-то они вскрыли, а мы-то что будем делать?
Это язвы правоохранительной системы.
А мы-то правоохранительная система, Ира, есть часть общества.
Да а мы-то откуда мне знаем? Мне как-то, вы знаешь, как-то так не кажется.
Просто ты другая его часть, даже. Вот и все.
Как-то мы же не знаем, кто из них больше язва.
Ну, конечно, мы не знаем. Но вот вскрыли, на самом деле, конечно. Мне очень нравится всегда наблюдать в разных американских фильмах, как полицейские конфликтуют с ФБРовцами.
Плохие.
И очень-очень друг друга не любят.
Да. Независимые прокуратуры и следствия перешли на личности. В конфликт двух правоохранительных ведомств вмешались законодатели, поскольку вот противостояние вот этих структур, вчера им озаботились в Госдуме, и депутаты профильного комитета намерены предложить свое посредничество. Подумайте. Посредничество в решении конфликта между двумя ведомствами и пригласить на охотный ряд их руководителей. Я думаю, стрелку забить на охотном ряду.
Я думаю, должна вмешаться Русская Православная Церковь.
Ну, непременно.
Наверное. Без нее никуда.
То есть посредничество. Вот простой человек смотрит вот это вот мы. Поняли? Все обалдели, что ли, совсем? Охренели все тут.
Нет, вообще, мне нравится.
Люди, которые там нас должны защищать, и потом там чего-то такое расследовать. И
потом нормально. Там что-то такое расследовать, это тоже.
Вот они что-то такое расследуют, на самом деле.
Просто полный, как говорили, да.
Так, есть у нас еще полминутки.
Есть, сейчас я еще найду. Тут вот есть еще. Кое-что, а вот, пожалуйста, чиновники ответят за Сталина.
Вот, потому вот это интересно.
Тема, которой тоже вы будете наверняка заниматься.
Да, в 10 часов будем.
Обнародована программа, которая увековечит память жертв тоталитарного режима. Опубликована программа по десталинизации российской политики. В случае ее принятия антитоталитаризм становится частью официальной политики России. А, значит, одна из наиболее громких идей этой программы, чтобы публичные выступления чиновников любого ранга, содержащие отрицание или оправдание преступлений тоталитарного режима, были несовместимы с пребыванием на госслужбе.
Это очень интересная
тема. Это известие,
тема.
Известие, в частности, да. Об этом сегодня.
И мы после 10 часов постараемся обсудить ее и с теми людьми, которые эту концепцию писали, и с теми людьми, кого это касается после 10 часов. Ну и с вами, конечно же, уважаемые радиослушатели. Простите. Спасибо большое, Лев Гулько, с обзором прессы. Сейчас уже в студию пришел Яков Широков, который расскажет о последних новостях.
Вот новый разворот.
Половина десятого в Москве, в студии Яков Широков, в эфире новости.
Папа купил автомобиль. Купил автомобиль.
Врубай пятую. Сан Саныч Пикуленко. С утра в развороте. С понедельника по пятницу. При любой погоде и непогоде.
9:35 в Москве. По традиции в этой студии Сан Саныч Пикуленко. Доброе утро, Сан Саныч.
Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро. Я сегодня весь такой. Вернее, я даже не сегодня. Сегодня я уже нормальный. Я вчера был очень гламурный. Я вчера, меня занесло на показ новых автомобилей, совмещенных с показом моды.
Вот. Это неделя моды в Москве, что ли?
Да, я не мог устоять, поскольку... Правда, знаете, я кто моду показывал, новую коллекцию показывала Рената Литвинова.
Она показывала свою коллекцию, да. Ею придуманную, да. Или она показывала в качестве
Литвинова,
модели?
Она прекрасна. Она, я очень люблю
она показывала,
ее.
Наверное, ею придуманную. Меня затрудняет ответ, но самое интересное, что это было красиво. На мой плохо понимающий в моде взгляд, это было красиво. А, собственно, я-то пошел посмотреть два новых автомобиля, две модификации. Это Volvo XC60, Volvo S60 в R-дизайне. У шведов при...
А что такое R-дизайн?
Я тебе сейчас объясню. Вот знаешь, это когда минимальными средствами ты получаешь совершенно другой вид автомобиля. Раньше этим отличались итальянцы. Они могли двумя штрихами придать автомобилю некий шарм. А уж от, знаешь как, суховато-сероватых скандинавов Угу. Я вот этого ожидал меньше всего.
Нет, но у нас тоже бахрома от скатерти,
это,
монетки.
Да, да, да. Вот ты понимаешь, это та же самая бахрома от скатерти и монетки, но перешедшие на другой уровень. И получаются уникальные вещи. Все-таки появление, вот такая интернационализация конструкторских бюро, дизайн-центров, она привела к тому, что даже в таких вот, знаешь, суровых северных автомобилях появляется такая легкая, скажем так, южная нотка. А они становятся достаточно стремительные, достаточно изящные, я бы даже сказал.
Кабриолетами они становились.
Вот. Причем считаю, что S60-то машина и так вполне приемлемая, стильная. А XC60 у меня были некие нарекания, особенно вот к этим... бедром задним. И,
бедром задним, боже.
Ну, знаешь, у нее такие появились упитанные бедра, когда она. И вот элементы, которые добавили на модификации Hard Design, превратили его в такое легкое, стремительное. Причем они все были в таком очень красивом красном цвете, такой инфраред.
Вас тут спрашивают, а голос-то у вас такой после холодного пива? Или вчера холодное вино подавали?
Дело в том, что, во-первых, я не пью, как правило, холодное пиво, хотя смотря где. Вот когда я находился тут с ребятами, заехали в Мюнхен, ну, грех было не выпить пиво и не съесть хорошую немецкую рульку. Я нормальный человек, не надо ханжества. Когда есть возможность хорошо покушать, выпить и даже посидеть с друзьями, я никогда себе в этом не отказываю.
И правильно делаете, Сан Саныч.
Поэтому просто там была очень громкая музыка, им все равно же разговаривать надо. Я вот не понимаю, почему вот во всех этих заведениях все время орет такая громкая музыка. Почему они оглушают, и как вот это вот все, что туда приходит, там общается.
Видимо, уже привыкли, зато у них, представляете, какой у них голос сильный.
Ну, наверное. По-моему, они просто
слушайте,
не разговаривают.
Сан Саныч, я, знаете, что хотела спросить? Я вчера увидела эту новость где-то там на интернете о том, что в Питере остановили, значит, машину BMW, за рулем которой
с
был, да, с пьяным адвокатом. Вот мы с вами все время говорим о том, что какие гаишники, значит, плохие, какие они безалаберные и так далее. А вот смотрите, вот выходит из машины, и это, кстати, постоянно происходит. И начинает орать: я вас всех уволю, да вы знаете, кто я, да кто вот такие, так, да идите в лес.
Вот очень хорошо, что сейчас гаишники, да, и еще плохо работает их пресс-служба. Потому что я считаю, как только поймал такого прыща земли русской, его сразу вот заснять и широким экраном, и показать, и ребята, вот гаишники, молодцы. Понимаешь?
Сняли на видео.
Сняли это все на видео. Такое очень дисциплинирует. Проспавшийся адвокат, клиенты этого адвоката задумаются.
А там клиенты ого-го.
А начальство просто должно пинком под зад отправить его в консультацию юридическую. Пусть бабушек бесплатную консультирует. Mm-hmm. Да, бесплатную. Вот тогда он очень быстро поймет. А то тоже мне нашелся.
Сразу вспомнилось.
Депутат
не
с неприкосновенностью.
Что
да
ты говоришь?
Семь стариков и одна девушка. Я не беру дополнительных гонораров.
Вот это вот очень правильно. И я считаю, что, как во всем мире, чем выше статус пойманного нарушителя, тем быстрее это появляется в прессе.
Конечно,
и
всем интересно.
И гордый начальник ГАИ должен выходить лицом, торговать и говорить: вот как мои работают. Понимаешь?
Я к чему? Я к тому, что гаишников ведь тоже надо защищать. Вот
надо
таких
защищать.
Вот
таки... А ты знаешь, от таких ладно, но вот их надо защищать от прокурорских, которые на них потом... Один там член, сын члена какого-то там Верховного Совета... Угу. В свое время пьяный наехал на знак, и когда ему милиционер пытался с ним побороться, в Подмосковье, это уже в Жуковском было, вечером на этого гаишника завели уголовное дело. Начальник подмосковного ГАИ вынужден был прятать подчиненного. Вот вам пример, как действуют прокурорские. Понимаешь, поэтому не всякий гаишник будет связываться. А помните, вернее, не помните, а я вспомнил, как на Рублевском шоссе пьяный депутат бил офицера ГАИ.
Ой-ой-ой.
Вот, и тот не мог ему ответить, потому что у того Ну, правда, в конце концов, парень оказался нормальный, скрутил и даже заковал на наручники.
Вот я про это, конечно, может, мутузить его не надо, а руку-то завернуть.
Вот, на, вот тема это и закончилась.
Если он тебя бьет, мне кажется, единственный твой вариант, это один раз его ударить, чтобы он просто хотя бы отступил, и потом уже...
Мне кажется, что вот в борьбе нанайских мальчиков все-таки милиционер должен быть более продвинут, нежели депутат.
Ну, а вы видели чудесное...
Хотя теперь Николай Валуев у нас в Государственную Думу баллотирует.
Вот я сомневаюсь, чтобы... Вот жалко мне. Но, вы знаете, я подозреваю, что Николай Валуев человек уравновешенный, наверное, при его внимании.
Если учесть вот тот случай, когда он какого-то охранника якобы побил на
стоянке. Ну, там темное дело, не могу ничего судить, нет
просто
фактов.
Я вот еще увидела, чудесная съемка была в интернете, вы наверняка помните, по-моему, на Садовом кольце в Москве, или, ну, я не помню где, когда мужик сошел с ума неожиданно и начал таранить машины вот, просто. Там же его били.
Вот,
били,
кстати,
там его крепко.
Били его как следует. 20, извините, владельцев.
Ну, не 20, там человек 7. Вот. Но это после того, как его уже ДПСник побил.
Причем меня удивляет, кто этому психу выдал права.
Ну,
вот почему?
Бывает же.
Как, прям сразу с ума сходят.
Ну, бывает такое.
Но это сразу могут вирусной болезнью заболеть. А вот с ума сходят
постепенно.
Знаете, Сан Саныч, если смотреть сериал «Доктор Хаус», то мы можем узнать, что у нормальных людей бывает такое иногда.
Ну, нельзя судить о жизни по кино.
А я верю «Доктору Хаусу». Верю.
Женщина, наивная женщина. Они во все
верят.
А
он
магнетизирует, да.
А по поводу ГАИ,
девушек.
Вот я, например,
даже
считаю,
Лизу Кадди.
Что вот в свое время поймали Ирину Роднину в нетрезвом виде, вывели это все, показали людям. Я считаю, что очень хороший пример. Потом какого-то хоккеиста, да?
Хоккеисты беспрестанно.
Да?
Вот, он там
часто, да, в советские времена.
Потом извинялся даже. Поэтому вот я считаю, чем больше публичности будет в такой работе, чем больше вот этих вот всех будут показывать, потому что какой бы ты ни был крутой парень, прокурор, депутат, когда твоя физиономия светится на больших экранах, еще и в интернете, знаешь, становится неприятно. Потому как у тебя есть дети, друзья, окружение, еще и вышестоящие начальники могут указать на неправильность поведения.
Ну, Сан Саныч, у вас с совестью все в порядке, а люди такие вещи делают, что им, по-моему, все равно.
Мне кажется, надо защищать гаишников.
В этом акте.
Да, в этом, я не люблю
защищать
гаишников, потому что много. Вот последняя провокация, которая, несмотря на то, что нам подбросили этого голубятника из Ярославля, который стал теперь нашим главным московским придорожным милиционером, он вроде даже пытается что-то сделать. Но, скажем, у ГАИ на улице Вешних Вод там все равно опять массовая ловушка. Они неправильно повесили знаки.
О, кстати, можно я вам расскажу? Я тут, когда мы ездили вот в Париж, мы шли и смотрим, там несколько машин, значит, полиция стоит. И стоит у них камера, они учат, видимо, девушку, ну, нового сотрудника, снимать нарушителей. Они же снимают. И мы идем, и мой муж говорит, что-то, говорит, не так. Ты видишь, говорит, в чем разница между вот тем, что они делают, и тем, что наши делают. А я не вижу, я не водитель. Я говорю, нет, они тоже снимают. Он говорит, разница в том, что они просто снимают. Они не останавливают машины.
Конечно.
Сейчас снимут, потом штраф пришлют.
Да.
То есть нет такого, что вот они тормозят машину и потом говорят, ну что, попал? Вот это мне, да, очень понравилось.
И потом я на Западе ни разу не видел инспектора, стоящего.
Да, да.
Потому что вот у меня была ситуация, я подъезжаю, да, и встал направо, повернуть надо. Навстречу едет их полицейская машина, оттуда рука высовывается и мне показывает. Я смотрю, ничего. Она останавливается и говорит, там запрещено направо. Оказывается, за кустиками знак. Вот так вот надо работать. Предупреждать надо.
Они,
мог бы встать за знаком, и к нему бы приезжали люди, он бы их обирал, бы говорил, ну что же вы, товарищи?
А кто-то тут мне недавно рассказывал, говорит, останавливает милиционера, говорит, слушай, говорит, извини, тут вот стою, что-то никто не нарушает. Дай на обед.
Да, замечательно.
Я не помню, кто это из сотрудников редакции. Говорит, дала, говорит, ему.
Сан Саныч, есть вопрос к вам, Александр из Санкт-Петербурга. Новая версия Mazda CX-7, когда выйдет? И что вы можете про нее сказать?
Вы знаете, вот только что прошло обновление в прошлом году. Она сейчас на рынке. Прекрасный автомобиль, совсем новый автомобиль, все-таки давайте подождем, потому что сейчас у нас еще CX-5 появится, и я считаю, что не надо, лучший враг хорошего. Понятно, что хочется обновить, но давайте попользуемся тем, что есть. Причем вот Mazda CX-7 такой автомобиль, у которого четко, знаете, столько же сторонников, сколько и противников.
Ну, как всегда.
Да, ну просто там кто-то ее ругает за то, что она просто пожиратель бензина, а кто-то говорит, зато я езжу как человек.
Юрий спрашивает, ему 76 лет, он спрашивает, имеет ли он право начать обучение вождению.
Ой, я могу сказать, что все зависит от внутренних психофизиологических данных. Есть люди, которые в 25, к сожалению, не очень способны к обучению. Есть люди, которые и в 80 могут научиться.
Ну, я думаю, просто не в этом. Законодательно можно?
Законодательно не запрещено.
Идите учитесь, уважаемый.
Вот. Просто я могу сказать, что я, в принципе, не видел человека, которого бы нельзя было научить ездить на автомобиле. Вот это так. Доступно всем.
Чудесно, особенно мужского пола, дать догадаюсь. Спасибо большое. Это Сан Саныч Пикуленко пришел, нам рассказывал всякие интересные вещи, обсудили гаишников. Сейчас реклама, потом новости спорта.
Разворачивайтесь в марше! Ну, я же говорил, реклама!
Что отличает компанию лидера? Умение идти впереди всех, обгонять время. Уже сегодня «Лукойл» представляет вам бензин европейского стандарта «Евро-4». Бензин стандарта «Евро-4» обеспечивает уверенную работу двигателя, продлевает срок его службы и значительно снижает выброс вредных веществ. Бензин стандарта «Евро-4» на всех АЗК «Лукойл». Качество, которое вы почувствуете.
Какие витамины нужны при диабете? Витамины, которые поддерживают оптимальный баланс в организме. Доппельгерц разработал специальный комплекс. Он целенаправленно восполняет повышенную потребность организма в витаминах и минеральных веществах. Доппельгерц Актив. Витамины для больных диабетом.
Доппельгерц. Сила двух сердец. Биологически активная добавка.
Прошу считать меня вашим клиентом. Реклама на Эхе. 959-0551.
Развернитесь, пожалуйста.
9:49 в Москве, утренний разворот на радиостанциях Москвы. Ну что, Алексей?
Ну, у меня есть на сей раз, знаешь, скорее не совсем спортивные, а околоспортивные новости. Вот тебе, я думаю, будет любопытно узнать информацию о том, что на стадионе Сантьяго Бернабеу, это домашняя арена мадридского Реала, запретили прокручивать, ну, перед матчем песни Шакира. Ну, понимаете, люди собираются на стадион.
Скажи, пожалуйста, а почему мне об этом должно быть интересно узнать, ну, непременно?
Нет, ну, понимаешь, это вот, ну, как сказать, это такой момент не чисто футбольный, это момент такой общественный, момент, если хочешь, отношения между людьми, поэтому...
Так а почему? Чем им там Шакира-то так не понравилось?
Вот, на самом деле, официальных объяснений пока не последовало. Газета «Марка», которую цитирует газета «Ру», пишет, что песни Шакиры не хотят слышать на Бернабеу из-за того, что она встречается с защитником Барселоны Херардом Пике. А между Реалом и Барселоной война, ну, как между Монтеки и Капулетти идет.
Боже мой.
Представляешь? Но я в этой связи вспоминаю, ну, тоже в эти дни мы вспоминали Александра Барыкина.
Угу.
Так вот, Александр Барыкин участвовал в конкурсе на спартаковский гимн. И прислали множество вариантов. Весьма известные люди были среди тех, кто свои варианты предложил спартаковского гимна. И барыкинский был не самый худший. Я прослушал все, потому что мне было интересно. Так вот, на спартаковских сайтах развернулась полемика, что, дескать, Барыкина, хотя он болельщик Спартака, насколько я знаю, не надо на пушечный выстрел не подпускать. А знаешь, какая аргументация была?
Ну.
Вот у него в его одной из знаменитых песен «Не про велосипед, а про аэропорт». Помнишь, такая песня была?
Помню.
Значит, есть строчка «Я беру с собой в дорогу вместо чемодана сумку с надписью «Динамо», ручку и кроссовки».
Да, да, да.
Вот это, и люди на полном... Взрослые, успешные, семейные, не совсем сопливые мальчишки, да, вот основательные, они всерьез говорили, что человек, который вот свои поет вот такую штуку, раз он с сумкой «Динамо» куда-то путешествует.
То есть болельщики все-таки иногда того.
Нет,
я правильно понимаю?
Да, они, в общем, как вот тот дядя, который машины таранил, иногда такими бывает. И вот здесь тоже, оказывается, песни сразу плохими стали. Как только девушка решила повстречаться с, кстати говоря, весьма благообразным молодым человеком.
Да?
Высоким, симпатичным. Ну, на мой взгляд, я, конечно, здесь...
Ну, и Шакира тоже ничего.
Ну, в общем, да, они друг друга стоят. Да. Она, кстати, поет хорошо.
Называется «Околофутбольная любовная история».
Вот так вот, да. Ну, потом есть замечательная совершенно история о том, что бразилец Тьяго Силва, он выступает в смешанных единоборствах. Он сдал, пардон за французский, вообще за не к столу будет сказано, допинг-тест мочу, естественно, как и все сдают. Когда начали ее исследовать ученые, я уж не знаю, там медики, офицеры ВАДА, выяснилось, что то, что он сдал, к человеку никакого отношения не имеет. Это субстанция. Значит, из кого он ее добыл, не сообщается, но уж не знаю, кого он там. Но наверняка там какого-то домашнего питомца подкараулил. Но удивляет, конечно, вот мотивация самого бразильца. Вот на что он рассчитывал, непонятно. Но, однако же, люди, которые, так сказать, регулярно, видимо, получают по голове, они вот не всегда вот у них с этим процессом
часто
хорошо.
Часто такое бывает вообще.
Да, вот в 2007 году, как сообщает тоже газета.ру, бывший чемпион вот в той же самой дисциплине Кевин Рэндлмен сдал в качестве допинг-пробы им собачью мочу. А другой американский боец Диего Санчес использовал водопроводную воду.
Чудесно. То есть это такая ржавую, интересно, или просто?
Я не знаю. Вот такая фантастика. Ну и, наконец, ну это же вообще замечательно, что Николай Валуев, возможно, примет участие в выборах в Государственную Думу. Мы уже об этом отчасти поговорили.
Я думаю, что за него будут голосовать.
Ну, наверное, да.
Он похож на такое, знаешь, на человека, которому можно доверять. У него честные глаза.
Я без комментариев. Можно оставлю? Сразу мне напомнил фильм «Мимино». Говорит, слушай, дорогой, у тебя глаза хорошие.
Иди, я тебе верю, у тебя побудь. Честные глаза.
Так вот, есть такая мысль, сказал Николай, но я пока широко не афиширую эти планы и не хотел бы забегать вперед. Но меня вот еще одна фраза так заинтересовала, полюбопытствовал я. Появилась возможность работать с административным ресурсом, сказал Валуев, который можно использовать во благо и решать некоторые вопросы более легко. Ну вот у меня такой вопрос, уже первый к Николаю. Ну вот, предположим, он решит пойти к какому-нибудь чиновнику и убедить этого чиновника в том, что, ну, предположим, надо открыть боксерскую школу или там, не знаю, стадион.
Ну, он заходит в кабинет.
Вот, зачем ему административный ресурс?
Все сразу же решается, ну,
вот,
конечно.
Кажется, что ему только надо сказать, уважаемый Иван Иванович, давайте тут построим стадион.
Не надо говорить ничего, надо просто зайти в кабинет и сказать, хочу вот, школу по боксу.
Ну, надо же, нет, вот это же
Всё.
Надо сказать, да. Вот что-то, что он хочет.
Мне
вот.
Кажется, это будет прекрасно.
Я думаю, да.
Мне кажется, в этом случае, знаешь, помнишь, вот до того, как чудесный Грызлов произнес свою историческую фразу про не место для дискуссии парламента, да? Там же драки были постоянно, ну, такие довольно частые. Если Валуев будет депутатом Госдумы, эти драки могут закончиться плохо.
Владимир Вольфович будет поспокойнее.
Не, ну а что, одним ударом сразу и раз, и все. Мне кажется...
Потом, мне кажется, эта картина еще обратная должна быть. Не Валуев должен использовать административный ресурс, а какая-то партия, ну, в данном случае партия, в которую он вступил, то есть Единая Россия, должна использовать Валуев ресурс. Вот я думаю, что Валуев ресурс...
Он должен ездить по регионам и убеждать голосовать за партию.
Как тут? Вы не построили дорогу? Вот тут давеча президент возмущался, что какие-то чиновники его распоряжения не выполнили. Может быть, даже не проверки никакие не производить, просто посылать Николая. Вот
он причем он не должен ничего делать,
да,
просто говорит,
даже
зайти.
Просто ходи, как в том анекдоте. Просто ходи туда-сюда и все. Это очень сильный ход, конечно.
Мне нравится. Нет, правда, мне искренне это нравится, потому что мне кажется, что чем больше таких депутатов, как Валуев, тем ближе тот самый день, когда все-таки Государственную Думу распустят за ненадобностью. Извините.
Вообще, да, у нас Федор Емельяненко еще не востребован, да? Такие люди, как...
Там много кто не востребован, я так понимаю.
Вот баскетболисты впечатление производят, в общем, могу вам сказать, когда вот рядом находишься, тоже как-то сразу чувствуешь себя так дисциплинированно более. Что девушки, что молодые люди. Так что я думаю, что это, в общем, некий ресурс.
Вот Михаил тебя спрашивает, а если было «Я беру с собой рюкзак с красной надписью «Спартак», прошло бы?
Вот я думаю, что тогда да, было бы больше у него шансов.
Валуев президент, пишет наши слушатели. Тоже им понравилась эта идея.
Да, нет, ну а почему нет? В общем, я думаю, что и в мире нас тоже будут уважать.
Уважать, конечно. Особенно, если он будет ездить на международные какие-нибудь встречи вместе с президентом. Боже, какой ужас.
Ольга мне про Барыкина пишет, а я вовсе не иронизирую, действительно такая история была. Ну, я кстати,
так, мы и сказали, что мы вспоминаем.
Вспоминаем, да, Барыкина. Ольга, ну что-то вы как-то не расслышали.
Ну, сегодня как-то у всех, видимо, плохое настроение, я могу понять. Ну что же, новости спорта такие вот прекрасные от Алексея Осина. Я вот сейчас, сколько у нас еще времени-то? До 58. О, у нас еще полтора минуты. Леша, у нас еще полтора минуты, и новости спорта у тебя продолжаются.
Продолжаются, да. Ну, новости спорта присутствуют разнообразные. Но я бы добавил еще, что две наши красавицы, Вера Звонарева и Маша Шарапова, вышли в полуфинал турнира в Майами. Маша мучилась, ну, с фирменными своими этими криками такими, которые во многих странах мира не очень, прямо скажем, любят. Но надо ей отдать должное. Она всегда бьется до последнего. Могу поздравить больших парней из казанского «Уникса», которые вышли в финал 4-х Кубка Европы. Это второй по значимости баскетбольный европейский турнир. Они выиграли у итальянской команды «Казерта» с минимальным преимуществом 79-77. Ну и еще отметим, пожалуй, фразу Валерия Карпина. «Спартак подстраховался». После того, как у «Спартака» увели Быстрова, потому что у него была прописана сумма отступных, то есть, я объясню для тех, кто не знает, что у некоторых футболистов есть пункт контракта, согласно которому есть некая сумма денег, которую можно предложить, и клуб не имеет права отказать. То есть, вот этот тот случай использовал питерский «Зенит», и «Спартак», теперь заключая контракты, вписывает совершенно сумасшедшие деньги. Вот, в частности, у Алекса, у лидера команды стоит сумма 100 миллионов евро.
Вот такие суммы. Алексей Осин о новостях спорта, сейчас о погоде.
Разворот.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
9.58 в Москве, о погоде в столице. Сейчас температура воздуха в Москве -2.5 градуса, давление 750 миллиметров ртутного столба, относительная влажность 70%, ветер северный 3 метра в секунду, сейчас в Москве снег и переменная облачность, сегодня в городе +1, +3 днем, по области -2, +3, ветер может достигать порывы этого ветра до 17 метров в секунду.
Ну, а я бы добавил, что осталось ждать вам, уважаемые, любимые, дорогие, возглавляемые Ириной Воробьевой, недолго. Завтра уже будет 2-4, ну, не сильно теплее, чем сегодня, но все-таки. А вот в субботу 5-7 выше 0, в воскресенье 6-11 выше того же объекта. И, наконец, в понедельник 8-13. Доставайте свои шлепанцы, шорты и вперед на улицу дышать свежим воздухом.
А между тем, сегодня день рождения у Павла Буре. Да.
Поздравляем Пашу.
Да, у Лаймы Вайкули, Владимира Винокура, у, значит, бывшего вице-президента США Альберта Гора, у актера Александра Збруева. Сколько сегодня народу родились, и у протоиерея Всеволода Чаплина. Сегодня день рождения, можете всех их увидеть, и даже не только их, на сайте echo.msk.ru, и проголосовать за тех, кого хотите поздравить больше всех. Сейчас новости с Яковом Широковым. Потом вернемся в эту студию и будем продолжать утренний разворот на «Эхо Москвы». Продолжаем утренний разворот. Вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы». Обсуждаем план десталинизации России, который был вчера представлен Советом при президенте по правам человека. И что в этом плане интересно? Значит, в России могут запретить находиться на госслужбе чиновникам, которые отрицают преступления тоталитарного режима в Советском Союзе. Нас с Алексеем Осиным это очень заинтересовало, каким образом это будет реализовываться и почему только это нужно запрещать.
Нет, и отрицают, только лишь отрицают. Или они вообще каким-либо то ни было образом публично высказываются вот на эту сложную для нас тему. Вот тут есть разные источники, поэтому мы решили уточнить.
Да, мы решили уточнить. У нас на прямой телефонной линии со студией председатель Совета при Президенте России по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека Михаил Федотов. Михаил Александрович, доброе утро.
Да, здравствуйте.
Хотелось бы у вас уточнить вот как раз про этот пункт. Что значит чиновники, которые отрицают преступление тоталитаризма? Они вообще про Сталина не будут иметь права говорить?
Во-первых, при чем здесь Сталин? Давайте, я хочу все-таки напомнить, что программа называется совсем не так, как вы ее называете.
Так.
Она называется «Увековечение памяти тоталитарного режима и национальное примирение». Это первое.
Угу.
термин десталинизация мы использовали просто исключительно во внутренней переписке, как очень короткий термин. Короткий и удобный в этом смысле. Но на самом деле он далеко не отражает содержание всей программы. Потому что программа касается совершенно не Сталина, а касается именно пережитков тоталитарной системы. Это первый момент.
Но Сталин же это главный символ же, правда ведь?
Почему?
Ну, потому что.
Да почему же он главный символ?
Тоталитарного режима, ну, потому что самый тоталитарный, самый сильный в этом смысле аргумент одних и других. Вокруг Сталина ведутся споры, в меньшей степени вокруг Ленина даже. Разве нет?
Понятно. А если Сталина был другой, был бы, я не знаю, Троцкий, Киров, там, кто угодно.
Ну, в общем, вы имеете в виду всех.
Нет, не изменилось.
Вот в том-то все и дело. Поэтому дело не в конкретной личности, дело в бесчеловечной сущности режима. Понимаете? Сегодня нас упрекают, нас, я имею в виду нашу страну, Россию, упрекают в том, что мы навязали миру тоталитарную систему. Но это же не так. На самом деле это мы пострадали от тоталитарной системы. Точно так же, как от нее пострадали многие другие страны и народы Европы в 20 веке. Понимаете? Поэтому речь идет вот об, а именно об этом. Вот вторая ваша ошибка, дорогие мои. Мы ее не представляли вчера. Мы ее представили президенту ровно месяц назад, 1 февраля в Екатеринбурге.
Нет, мы не ошиблись. Просто сегодня будет она рассматриваться на президиуме правительства.
Поэтому
мы об этом и говорим.
Ну вот как интересно. Я об этом первый раз слышу. Хотя
ну, газеты пишут об этом.
То есть сегодня не будет рассматриваться?
Я не знаю, мне это неизвестно.
Как интересно.
Во всяком случае, мне об этом ничего не известно.
Ну вот смотрите, Михаил Александрович, вчера мы звонили в правозащитное общество «Мемориал», да. И, значит, вот член правления этого правозащитного общества Ян Рачинский сказал нам, что, значит, вот если человек не состоит на государственной службе, он вправе высказывать любые мнения. Это вот личное дело каждого. Но существуют вещи, которые человек, состоящий на государственной службе, не имеет права утверждать. Это я сейчас цитирую Рачинского. Он говорит о том, что с моей точки зрения точно так же невозможно оправдывать действия нацистов, как и действия Сталина. То есть все-таки фамилия Сталин там звучит и очень даже, я так понимаю.
Ну, господин Рачинский является одним из экспертов нашей рабочей группы, да.
Хорошо, объясните нам, пожалуйста, откуда вообще взялось вот это вот предложение запретить чиновникам что-либо говорить об этом?
Ну, оно родилось в рамках рабочей группы Совета. Эта рабочая группа существует уже, наверное, ну, больше полугода точно. Потому что работа над этим, над этой программой велась еще при Александре Памфилове начиналась. И в ходе этой работы там появлялись какие-то предложения, какие-то исчезали, что-то переформулировалось. Это предложение тоже появилось, по-моему, с самого начала. И, в общем, я в нем не вижу ничего такого экзотического. Дело заключается в том, что у нас есть законодательство о государственной службе, о государственной и муниципальной службе. И в этих законах федеральных есть определенные ограничения, с которыми связано пребывание на государственной и муниципальной службе. Угу. Ну, например, государственному служащему запрещено высказываться публично о деятельности каких-либо государственных органов или должностных лиц. Это ограничение свободы слова. Или нет?
Скажите, это
ограничение, но,
тем не менее, чиновников
в федеральном законе.
Всех уровней касается?
Ну, безусловно, всех.
И Путина тоже?
Но это касается любого государственного чиновника.
Как интересно. Хорошо.
Ну, так написано в федеральном законе.
Хорошо, а как это должно выглядеть? Вот, ну, просто, да? Значит, если чиновник, ну, понятно, что если он оправдывает такие преступления, то понятно, как будет выглядеть? А если он просто не признает эти преступления, то вот как, вот, ну, как это будет выглядеть? То есть он просто будет молчать, и его снимут с должности, или всех будет опрашивать, и он обязан будет, значит, осудить?
Конечно, нет. Конечно, нет. Речь идет совершенно о другом. Значит, здесь, в этой программе все связано одно с другим. Установка памятников и книга памяти, мемориальные центры в Москве и Санкт-Петербурге и создание интернет-портала, где можно найти информацию обо всех жертвах политических репрессий. Здесь все одно связано с другим. Здесь то же самое. Это идея вот такого запрета, она непосредственно вытекает из предложения о политико-правовой оценке преступлений тоталитарного режима. Если такая оценка будет дана парламентом, президентом и правительством, то в этом случае, естественно, совершенно, тот государственный служащий, который публично высказывается за оправдание преступлений тоталитарного режима, оправдание преступлений, то он, естественно, будет нарушать таким образом, во-первых, общую позицию государства в данном вопросе, а с другой стороны, он будет нарушать конкретную норму федерального закона.
То есть я правильно вас понимаю, Михаил Александрович, что если чиновник говорит, ну, конечно, да, вот жертва, конечно, вот так и так, но вот посмотрите, мы же вот войну выиграли,
да,
у нас там полет в космос был. То есть вот за такое высказывание тоже это получается оправдание?
Ну, нет, конечно.
Тогда конечно, я не понимаю.
Потому что в этом нет оправдания тоталитарного режима.
Как нет оправдания? Он говорит о том, что, конечно, были преступления, зато посмотрите, как страна развивалась.
Нет. Понимаете, это немножко разные вещи. Вот когда он говорит, страна развивалась, это прекрасно.
Это правда, когда
он говорит о том, что преступления тоталитарного режима это были не преступления, а благодеяния, вот тогда он нарушает тот запрет, который мы предлагаем установить в федеральном законодательстве.
Михаил Александрович, такой вот вопрос. Там в этом документе, в его заглавии, слово «примирение» значится, да?
Да, безусловно.
А вот понимаете, в чем дело? Уже даже вот эти наметки только появились, только был опубликован доклад. Кстати, хочу извиниться, на президиум правительства сегодня будет рассматриваться стратегия 2020. Я в другую газету посмотрел. Народовании программы говорим. Так вот, уже сейчас некий раскол возник, то есть целая страта людей, политиков, которые не приемлет вообще постановку вопроса вот в таком варианте. Значит, получается, что никакого примирения не будет, а будет очередной виток вот этой дискуссии, которая мучает нас уже много лет.
Нет. Понимаете, какая штука? То, что в обществе будут споры, безусловно, они и будут, и в будущем они будут. Безусловно, будут разные точки зрения, будут политические партии, которые придерживаются определенного направления, но все-таки мы постепенно должны прийти к пониманию того, что преступление тоталитарного режима – это наша трагедия, а не наша славная история. Трагедия. Потому что убивать людей просто так, ни за что, ни про что, нельзя.
Я с вами абсолютно согласен, но все-таки в ряде стран некая идеология, она просто запрещена. Вы делаете шаг к этому, а много людей, они будут категорически против этого. Я вот о чем говорю.
Одну секундочку. То есть вы считаете, что есть много людей, которые считают, что убивать людей не за что?
Которые считают, что...
Которые являются сталинистами,
давайте тоталитарный режим, вам не нравится обращение к Сталину, я здесь готов с вами согласиться.
Просто задача гораздо шире. Задача состоит в том, чтобы искоренить остатки тоталитарной системы в общественном сознании и в общественной практике. Вот о чем идет речь. И одновременно с этим увековечить память жертв. Я разговаривал, кстати говоря, с людьми, которые даже придерживаются таких вот сталинистских взглядов. Они мне прямо сказали, нет, ну если речь идет об увековечении памяти жертв, то мы ничего против не
имеем. Ну, конечно, это понятно.
Потому что жертвы – это жертвы. И нужно... Вот об этом мы говорим в первую очередь. Давайте поставим в Москве мемориальные комплексы, в Москве и в Санкт-Петербурге, откроем их, и пусть наши дети ходят в эти комплексы, чтобы они знакомились со своей историей, с историей своего народа, с историей своей страны. Чтобы они понимали, что у нас не только были полеты в космос, но у нас были и миллионы безвинно погибших людей.
Михаил Александрович, спасибо вам большое. Мы с Алексеем что-то поняли, наконец-то уже. И надеемся, что все это будет развиваться. Мы еще не один раз поговорим об этом. Спасибо вам большое. У нас, напомню, на прямой телефонной линии со студией был представитель Совета при Президенте России по правам человека Михаил Федотов. Сейчас реклама, потом будем связываться с представителем КПРФ.
Вот новый разворот.
3, 2, 1...
Реклама.
О мужских проблемах говорить не принято. Их принято лечить. Новый лекарственный препарат «Афала» – это современный метод лечения аденомы простаты. «Афала» помогает уменьшить неприятные симптомы аденомы простаты и устранить воспаление. «Афала» –
естественное сохранение мужского здоровья. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом и уточните наличие противопоказаний.
Каждый четверг в свежем номере еженедельника «Аргументы недели». Чем заканчивается двоевластие в России? Государственным переворотом или гражданской войной? Нужны ли нашим школьникам основы религиозной культуры? Читайте общенациональную газету «Аргументы недели».
Мы не прощаемся. Рекламная служба «Эхо Москвы». 959-0551.
Разворачивайтесь в марше!
10:24 в Москве. Продолжается утренний разворот. Вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы». Обсуждаем план десталинизации России, где, в частности, предлагается запретить чиновникам отрицать преступления тоталитаризма. И у нас на прямой телефон линии со студией первый секретарь обкома КПРФ Анатолий Локоть. Анатолий, доброе утро.
Доброе утро.
Скажите, пожалуйста, как в партии КПРФ отреагировали на этот план десталинизации? Потому что мы видели вчера выступление, ну, точнее, комментарии господина Зюганова. Действительно очень негативно, да?
Ну, с нашей точки зрения, весьма неудачное время для вот подобного плана, для реализации, для не реализации, а опубликования вот подобного плана выбрано. С точки зрения развития ситуации, внутренней ситуации России. Почему? Ну, кризис. Сейчас все больше и большее количество людей позитивно оценивают советский опыт, исторический. Роль руководителей советского времени, в том числе Ленина и Сталина. Сегодня пересматриваются вот те клише, которые были навязаны в конце 90-х, в течение 90-х годов, обществу, когда перечеркивалось все позитивное за 70 лет существования советской власти. Поэтому подчеркиваю, вот все больше и большее количество людей взгляды вот на советское прошлое позитивно их растет. Это с одной стороны. С другой стороны, ну, есть Конституция, в конце концов, Российской Федерации, которая говорит о свободе политических взглядов, мышления и даже высказывания, свобода слова. И поэтому преследовать людей только за то, что они по-другому оценивают прошлое, роль руководителей, руководителей тем более такого ранга, как руководителей страны, таких как Сталин, но это, вообще говоря, нарушение Конституции. Вообще удивляет.
Ну, подождите, Анатолий,
согласитесь, что речь не об этом. Да, потому здесь... что если вы отрицаете, что были миллионы убитые, да, миллионы жертв, вот это уже не свобода слова.
Давайте так, вот мы переходим сейчас опять же к спору о взглядах. Я хотел бы все-таки концептуальные какие-то вещи...
Хорошо, обсудить. Анатолий, подождите, я прошу прощения, что вас перебью. Давайте таким образом поступим. Мы сейчас для наших слушателей объявим голосование, а потом вы нам расскажете вот то, о чем вы сейчас собирались нам рассказать. Хорошо? Буквально минутку у вас времени украдем. Итак, уважаемые радиослушатели, давайте у вас спросим, как вы считаете, нужно ли запрещать чиновникам отрицать преступления тоталитаризма? Если да, нужно 660-06-64, если нет, не нужно
660-06-65. Начался подсчет ваших голосов.
Итак, уважаемые радиослушатели, как вам вот это предложение запрещать чиновникам отрицать преступления тоталитаризма? Если вам оно нравится, 660-06-64, нет, не поддерживайте, 660-06-65. Анатолий, извините, ради бога, нам вот у нас такой формат сегодня.
Да. Мы обсуждаем сейчас все-таки о попытке введения элемента закона о люстрации. Вообще говоря, это вот подобные подходы, они могут взорвать общество. Я почему сказал, что очень неудачно выбран этот момент, потому что он выглядит весьма провокационно, потому что значительная часть общества, вообще говоря, отнесется, встретит негативно и встретит штыки абсолютно. И не только наша партия, не только вот люди, которые близки к КПРФ, я думаю, значительная часть общества. И число этих с каждым днем все растет. Об этом, ну, в конце концов, посмотрите на результаты выборов, когда партия власти теряет очень сильно, а как раз левое крыло электората, оно возрастает с каждым днем.
Поэтому... Анатолий, извините, но, по-моему, любой момент, с вашей точки зрения, вот такого документа будет неудачным, как мне кажется.
В нашей стране тем более.
Нет, мы говорим о конкретной ситуации. Я говорю вот о той ситуации, которая сейчас. Но кроме того, насаждать демократию антидемократическими способами, а закон о люстрациях это абсолютно антидемократический, на мой взгляд, способ, противоречащий, во всяком случае, сегодняшней действующей конституции.
Извините, России, но федерации. В Европе же запрещено отрицать Холокост.
Антидемократично.
Вот это тоже не демократично. В Европе и в Израиле запрещено отрицать Холокост. Это тоже не демократично.
Вы знаете, вот Холокост и вот неудачный пример.
Почему?
Потому что мы говорим об исторических оценках, а вы сюда подтягиваете юридические оценки. Вот Холокост...
Хорошо, в Германии запрещена полностью символика.
Это все-таки, ну, мы вспоминаем Нюрнбергский процесс и так далее. А здесь мы говорим об исторических оценках и подтягиваем сюда под политическую нынешнюю ситуацию. Вообще говоря, ну, еще раз говорю, что это провокационно, потому что это может взорвать общество на сегодняшний день, абсолютно точно. Такие предложения, как вынос тела с Ленина, давайте осудим прошлое советское и всех тех, кто работал...
Да не прошлое, а преступление. Никто Гагарина осуждать не собирается, понимаете?
Это очень серьезно. Это, ну...
ГУЛАГ мы осуждаем, а Гагарина нет. Вот у меня такая позиция.
Нет, это у вас такая позиция.
Да. Я вам о своей
многие,
говорю.
Многие люди, вы посмотрите, это вы так говорите. Вообще многие люди связывают и Гагарина,
и ГУЛАГ,
и все достижения, те, которые были в то время, и победу в Великой Отечественной войне, с именем Сталина. И разорвать это не удастся, как бы вам этого не хотелось. Это единое целое. Нельзя историю вот так вот разделить, как вы Понятно. Пытаетесь это сделать. Или те, кто, вот авторы данного документа.
Ну да, не слишком-то мы с Лешей хотим это сделать, скорее авторы документа, если вы так считаете.
Да.
Спасибо большое.
Да.
Вот такая точка зрения прозвучала от партии КПРФ. У нас на прямой телефонной линии со студией был Анатолий Локоть, это первый секретарь обкома КПРФ. Но у нас есть результаты голосования, которые мы проводили. Итак, 63% позвонивших нам, а позвонило очень много людей. Это я вот сейчас просто вижу по цифрам, почти 1000 человек за 2 минуты. 63% позвонивших за такое решение, за такое предложение. Нужно запретить чиновникам, значит, отрицать преступление тоталитаризма. И 37% считают, что так нельзя. Вот так, это такие результаты. Спасибо большое. У нас были гости в этой получасовке. Сейчас краткие новости от Якова Широкова. А затем мы вернемся в эту студию и будем вспоминать чудесную, прекрасную актрису Людмилу Гурченко.
Развернитесь.
35 минут в Москве. Продолжается утренний разворот. Вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы». И эти полчаса, ну, почти полчаса, мы посвятим памяти Людмилы Гурченко. Будем разговаривать с вами, уважаемые радиослушатели. Здесь, в этой студии, с нами наш коллега Лев Гулько. Еще раз доброе утро.
Да, привет.
Ну, а пока, с самого начала, мы свяжемся с нашим корреспондентом Александром Борзенко, который находится около дома, где жила Людмила Марковна. Есть у нас он на связи? Есть, да?
Да.
Саша, доброе утро.
Да, доброе утро, Ира.
Ну, ты там давно уже находишься?
Ну, минут 15 нахожусь, да.
Скажи, пожалуйста, много цветов, много ли людей?
Ну, вот людей здесь, здесь стоят сейчас только журналисты, но, судя по количеству цветов у дома, у дверей дома, где жила Людмила Гурченко, здесь побывало немало поклонников ее творчества, хотя... Мне в этом случае сложно разделять поклонников ее таланта и журналистов, потому что так прислушивался к тому, что о чем говорят операторы с корреспондентами, но они вспоминают цитаты, они вспоминают фильмы, спорят, что лучшее, что не лучшее и так далее. И я еще хотел отметить такую деталь, когда я искал дом, я тут немножко... заблудился и пытался спрашивать у прохожих, при этом указывал адрес, но они совершенно на это не реагировали. Как только я спросил, где здесь дом, где жила Гурченко, мне тот же с уверенностью, как мне показалось, не без некоторой гордости за свой район указали дорогу.
Угу. Скажи, пожалуйста, что там, там цветы, свечи? Я слышала, ты в материале что-то говорил такое.
Да, здесь лежат букеты, их довольно много. Кроме того, здесь стоит такая небольшая статуэтка. Это ангел, такой купидон, который держит свечу и с тоской смотрит перед собой. И так вот получается, что он смотрит вот на эти наваленные букеты.
Угу. Ну, то есть люди, я так понимаю, просто идут на работу, да, останавливаются,
да,
приходят.
Да, я вот говорил с людьми и спрашивал, как вы выкраиваете время. Она говорит, да, работа, да, нужно бежать, но не прийти сюда, мы просто... не могли. И, кроме того, я поговорил с женщиной, которая живет в доме напротив. Она говорит, что кто-то букеты нес даже ночью.
Uh-huh, uh-huh. Вот. Ясно, ясно. Спасибо большое. Спасибо, мы вот теперь понимаем, как все это выглядит около дома, где жила Людмила Гурченко. Это был наш корреспондент Александр Борзенко, который там сейчас находится. Ну, а вам, уважаемые господа, я предлагаю... Сейчас мы объявим наши телефоны сначала. Плюс 7-985-970-45-45, телефон для ваших смс-сообщений. 363-3659, телефон прямого эфира. Пожалуйста, вот сейчас мы будем принимать звонки через пару минут. Скажите, какая роль Людмилы Гурченко или какой образ, или вообще какой она вам запомнилась больше всего? Лев.
Да.
Я знаю, что ты был знаком.
Ну, да. Я не для, на самом деле не потому, что был знаком, пришел, а потому что мне просто как-то хочется светло вспомнить эту выдающуюся. Хотя она сама, вот, опять же, когда... Я был знаком с ней просто немножко, совсем немножко, волем случая. Костя Краюнский, мой друг и товарищ, нас познакомил так при таких обстоятельствах очень... таких, ну, как бы случайных, потому что передача, которая называется «Линия жизни», которая, опять же, автором которой является наш с Костей знакомая, вот, она попросила Костю Кравинского вытащить в эту передачу Людмилу Марковну Гурченко. Наташа Сологубова, такая есть Наталья Андреевна Сологубова, она автор и, собственно, такой всегдашней «Линии жизни». А Костин папа, Евгений Анатольевич Кравинский, тоже замечательный актер, он был знаком с Людмилой Марковной достаточно, ну, в общем, близко. Он когда-то за ней ухаживал. Было такое дело, он вообще такой был человек, жизнелюбивый совсем. И мы с ней встретились. Встретились с ней вот рядышком с ее домом, в кофейне, долго проговорили, сидя в этой кофейне. Она очень человек... обладающий огромной самоиронией.
Самоиронией?
Абсолютно огромная самоирония. Она очень относится светло так к жизни, ну, вот с такой самоиронией к жизни, и к себе, и к окружающему, и такая. Но мне запомнилось, это само собой, мне запомнилась еще одна история, когда, опять же, Костя сломал ногу, попал в автокатастрофу, лежит в склифе, понимаешь, мужская палата, склиф. Мужики какие-то там, что делать, что-то, там какой-то крик стоит, мы как раз пришли к Косте. И в этот день должна была прийти Людмила Марковна. Что-то там, какой-то дым коромыслом, кто-то курит, кто-то выпивает, кто-то, в общем, Константин лежит с ногой, так. В общем, дым коромыслом. Открывается дверь, входит Людмила Марковна. Скромно совершенно, все в платочке, без ничего. И вот звенящая тишина наступает, мужики начинают натягивать на себя вот так одеяло, вот так вот, одни глаза видны, одни глаза. Вот, понимаешь, вот это самое, да не любовь народная, я даже не знаю, как назвать.
Ну, это какое-то, да,
вот она пришла, Людмила Марковна Гурченко. Вот
да.
Эти натянутые одеяла, вот так, здоровые дядьки такие, сразу. У кого чего, кто выпивает, и тишина сразу, все убирают вот это все, чтобы было, все было.
Все было поприличнее.
Да.
Да, вот такая интересная история. Давайте послушаем тех, кто нам сейчас звонит на номер 363-3659.
Кстати, «Линия жизни» сегодня будет повторяться с Людмилой Марковной.
Во сколько?
По культуре в 22.15, по-моему, если я не ошибаюсь.
22.15.
Да. Здравствуйте, вы в эфире. 363-3659.
Добрый день.
Зовут вас как?
Мое имя Игорь, я звоню из Москвы. Я хочу вспомнить такой эпизод, когда пришла Людмила Марковна на передачу к Эльдару Рязанову в «Кинопанораму». Это было как раз, может быть, за год, за два до съемок «Вокзала для двоих». И они сидели, рассказывали, рассуждали, что-то вспоминали. И она сказала: ну что же вы, Эльдар Александрович, вот была карнавальная ночь, и больше вы про меня забыли, и вот это вот все, вот так вот. Ну все это, опять же, в таком шутливом, полушутливом тоне. Прошло время, и вышел совершенно уникальный фильм «Вокзал для двоих», в общем-то, на который, ну, суперфильм, одним словом, да. Вот это что касается ее ролей. И, безусловно, еще одна роль, которая тоже потрясает, я думаю, черно-белый фильм, это «Пять вечеров» по Володину, который снял Никита Михалков.
Да,
Людмила Марковна. Я хочу сказать, что вот я в прошлом году похоронил своего папу, он тоже с улицы Клочковская, с города Харькова. Они, конечно, друг друга не знали, но царство небесное этой прекрасной женщине, вот это я хотел сказать.
Спасибо большое. Хорошо, Игорь, спасибо вам. Да.
А вот, может быть, кто-нибудь вспомнит фильм, где Людмила Марковна играет директора крупного предприятия после долгого там неиграния. она снялась в этом фильме, и она играет такую серьезную роль, директор крупного предприятия, абсолютно другая. Вот она была одна в «Карнавальной ночи», и абсолютно другая в этом фильме. Вот противоположный человек. Нам может, тут... что-нибудь вспомнит? Я забыл название.
Ну, фильма. Сейчас попросим.
«Ткацкая фабрика», что ли?
Да, да, такая.
А «Старые стены» называется.
Точно, «Старые стены».
Вот Леша вспомнил. А тут нам пишет Валерий из Екатеринбурга, что да, значит, «Пять вечеров», «Роман из Санкт-Петербурга», главной роли Гурченко, это «Вокзал для двоих» и «20 дней без войны». 363-3659, телефон прямого эфира. Давайте вспомним. Скажите нам, какой вы запомнили Людмилу Гурченко? Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире, как зовут вас?
Здравствуйте, меня зовут Ольга.
Да, Ольга.
Вы знаете, вот я вспомнила тоже этот фильм «Старые стены», хотела подсказать.
Угу.
И кроме того, я вот несколько лет назад, наверное, лет 5-6, я была на концерте 9-го, посвященном Дню Победы. И Людмила Марковна пела, я сидела в первом ряду. Ну и, как всегда, песни военных лет все подпевали, ну и я в том числе. И она почему-то подошла именно ко мне. И мы с ней пели. Я вот сейчас не могу вспомнить от волнения эту песню.
Ну,
и вот
ну, да.
Она стояла прямо вот передо мной. Мы с ней в один микрофон пели. И это мне запомнилось на всю жизнь. Но когда вчера я услышала прямо вот 8 часов, что она умерла, вы знаете, это был просто шок. Царство ей небесное.
Действительно. Спасибо большое, Ольга. Я, кстати, вчера... читала вот, ну, блоги, скажем так, да, интернет,
да.
Разговаривала там со своими друзьями и заметила, что вот люди немножко более старшего возраста, скажем так, они восприняли это как личную утрату, действительно личную утрату.
Это правда.
Такое
говорим,
вот...
как люди более старшего возраста.
Ну вот серьезно, да, я вчера это заметила, что вот как бы более молодые...
Это кусок жизни, понимаешь, который бах... И нету.
Да. 363-3659, телефон прямого эфира. Звоните нам, рассказывайте, какой вам запомнилась Людмила Гурченко. И пишите нам на номер +7 985 970 45 45.
Ирина Купченко, вчера я видел ее по телевизору, она, так сказать... Да?
Здравствуйте.
Сейчас, секундочку.
Да-да-да.
Алло, здравствуйте.
Это Юрий хотел сказать.
Давайте быстренько, ладно? Да, давайте, говорите.
Знаете, мне вот что хотелось сказать. То, что она великая актриса, это вполне понятно. Но я считаю, это был великий гражданин нашей Родины. Почему? Вспомните, когда закрывали НТВ. И никто из якобы борцов за театр, за демократию, никто не пришел. И только Людмила Гурченко осмелилась прийти и выступить против закрытия НТВ. Это какую же надо было обладать гражданской смелостью и, ну, на мой взгляд, героизмом.
Да,
но, спасибо,
по-моему,
Юрий.
Она была не единственная, если я что-то, мне кажется, нет, но в любом случае,
ну,
да.
Много
это,
артистов,
это,
да,
да.
Против.
Спасибо,
ну, кстати,
большое,
вот
да.
Кстати, вот смотри, да, я, во-первых, я доскажу то, что я хотел.
Давай.
А что я хотел?
У нас
сказать,
просто реклама скоро.
Честно сказать.
Тогда давайте
давай,
идем на рекламу,
потом,
а потом, да, вернемся.
Да.
Вот новый разворот. И что теперь? Правильно, реклама.
Добрый день, я руководитель отдела продаж компании «Окна Баринов». Вам нужны пластиковые окна, остеклить балкон или лоджию? Спешите заказать у нас. Последний месяц скидок. Скидки до 40%. Монтаж окон в трехкомнатной квартире в подарок. «Окна Баринов» – это настоящие немецкие пластиковые окна от производителя. Звоните и заказывайте у нас.
«Окна Баринов» 228-06-36. Звоните. Телефон в Москве 228-06-36.
Какие витамины нужны при диабете? Витамины, которые поддерживают оптимальный баланс в организме. Доппельгерц разработал специальный комплекс. Он целенаправленно восполняет повышенную потребность организма в витаминах и минеральных веществах. Доппельгерц Актив. Витамины для больных диабетом.
Доппельгерц. Сила двух сердец. Биологически активная добавка.
Читайте в еженедельном выпуске. Алла Пугачева и Кристина Арбакайте. Мы никогда не ругаем мужчин друг друга. Наследство Барыкина достанется бросившей его жене. «Комсомольская правда». Газета, которую читают все. В продаже с 31 марта.
Рекламные посиделки на Эхе. И вам спасибо, и нам не хворать. Рекламная служба «Эхо Москвы».
Разворачивайтесь в марше!
10:47 в Москве. Продолжаем утренний разворот. Вспоминаем Людмилу Гурченко.
Вот Ирина Купченко вчера по телевизору сказала, что стало скучно.
Вот, ты знаешь, Лев, поэтому для меня Людмила Гурченко это «Карнавальная ночь» и, наверное, «Соломенная шляпка».
Ну, вообще, в принципе.
Ну, вот этот вот сегмент. Вот как-то. Я понимаю, она выдающаяся актриса.
А «Вокзал для двоих».
Да.
А «Любовь и голуби».
Людка, Люд, у деревня.
Не она говорит, Людка.
Ну, какая разница? Нет, она говорит. Это она говорит, Людка, Люд, фу, деревня. Ну что ты, ну, она у них там дома как раз. Она ее пародирует.
А, пародируя.
Ну, что?
Когда пародируют.
Смотрите,
да.
Значит, я вот, я пришел с «Комсомольской правдой» просто, да. Во-первых, она тут, опять же, с ней они связывались в больнице, когда она лежала, вот совсем недавно. 20 лет меня уничтожил КГБ безденежным нищетой за то, что я, будучи совершенно патриотом страны, отказалась с ними сотрудничать. Ни квартиры, ни прописки, ни денег, одна слава и популярность. За годы, пока я не снималась, было всякое, в том числе и суицидные вещи. Ролей в кино не предлагали, зато у меня были столовые, шахты, тюрьмы, где я выступал, выходил и улыбался. «Здравствуйте, товарищи». Камню в спину швыряли, но папа говорил, если плюют тебе в спину, значит, ты идешь вперед. Поверьте, я знаю самые горькие безотрадные сны моей жизни, но могу и умею быть преданной зрителю до конца. Пусть люди говорят, что у меня было много браков, это а не один и не два, и пусть много, зато все честные, а не наоборот. Уничтожаете меня, унижаете меня, извините. Я тогда собираю чемоданчик и ухожу. Ну, такой принцип, да? А на этой фразе мы распрощались с Людмилой Марковной. Через пару минут после разговоров раздался звонок. Будете писать статью, учтите одно мое пожелание. Не пишите слова «великая», «прекрасная», «любимая миллионами», «заслуженная», «необыкновенная». Напишите просто «Людмила Гурченко». Не люблю я весь этот пафос. На самом деле не любит. Не любила, не ли, простите.
Я бы согласился, конечно.
Вот так, да.
Меня тоже как-то эти слова коробят, да. Потому что вот про таких людей достаточно, ну, сказать. Да. Высоцкий, Гурченко, и все будет, никакие прилагательные не нужны уже.
Ну, да? Пока да, Лёш, пока.
Вот Ася из Урюпинска пишет, роли Людмилы Гурченко помогали ей и многим оставаться людьми, не падать духом во многих случаях. Давайте подключать тех, кто нам сейчас звонит. 363-3659, телефон прямого эфира. Есть у нас звонки?
Да, конечно.
Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире, как зовут вас?
Алло, здрасте, Александр меня зовут, я из города Санкт-Петербурга. Вот, я помню Людмилу Марковну, когда она снималась в «Старых стенах», я там тоже снимался, но в массовке. Вот. Но мы с ней, когда она вышла из вагончика, так посмотрела на нас, она говорит, хорошие ребята, хорошие, оставайтесь, оставляйте их, замечательно все, мы должны были там с ней здороваться, проходить и так далее. Вот прошла массовка, все, потом... Она нас позвала в вагончик, мы с ней пили там чай. Она чай пила из блюдечка. Вообще замечательная женщина, очень эрудированная, очень, ну, прекрасный собеседник был. Потом я с ней встречался в Москве, когда у меня сын подрос, получал золотую маску. У меня сын артист балета. Я его натанцевал. Да. У Эйхмана танцевал, он получал за... Алёша «Золотую маску», и вот она тоже была на этой «Золотой маске», и вот познакомилась уже с Игорем, я ей напомнил, когда мы с ней разговаривали, вот на съемках этих «Старых стен», это 70-е годы. Вспоминаю, замечательный человек, замечательный собеседник, и очень жаль, конечно, что ее не стало так, в общем-то, рано.
Это да.
Вот, потому что она нам многое могла бы еще поведать и рассказать. В общем, пусть земля и будет пухом.
Спасибо вам большое.
Спасибо. Вот видите, как с людьми связана Людмила Гурченко. Все звонят и рассказывают. Кто-то пел с ней в один микрофон. Ну, кто-то вот снимался в массовке.
Кто-то в очереди стоял. Вот, на,
да?
Ну, стало быть, пафосной она не была. И
никогда.
К людям нормально относилась.
Абсолютно. И к себе, и к людям.
Ну да, вот из Москвы пишут, что Людмила Гурченко видели в длинной очереди, когда люди прощались с Гайдаром. А там действительно была длинная очередь, и было холодно. Вот она стояла в этой очереди. Так, забытый фильм Романа Франческо. Там пела и чудесно и играла Людмила Гурченко, пишет нам Татьяна. Любимая жена механика Гаврилова. Да, послушай Феллини.
Я вот не видел, честно сказать.
Я тоже не видел этот фильм, ну да.
Надо посмотреть.
Так, еще у нас есть время принять ваши скидки. 363-3659.
Алло.
Добрый день.
Здравствуйте, как вас зовут?
Вы знаете, меня зовут Мария, я очень пожилой человек, мне 83 года. И вот когда умер Гайдар Егор, был страшный мороз. И, конечно, самый Лужков отменил все автобусы, которые от метро могли довести людей до места прощания. И мы бегали по 4 человека, собирались и ехали. И нас провезли совсем немножко, и шофер остановился, говорит, я ничего не понимаю, столько машин, я дальше не могу ехать. Короче говоря, очередь была огромной. И вот мы стоим, все такие дружные, так друг друга любим, очередь безмерно огромная. И вдруг я смотрю, ковыляет Людмила Марковна на высоком каблуке, в тоненьких сапожках, еле идет.
Ну, потому что каблук высокий.
Потому что каблук Конечно. Высокий.
Но вот женщина красивая на высоком каблуке.
То есть она не могла себе позволить, как известная актриса, но она пошла прощаться с Егором Гайдаром. Хотя, в общем, это было почти что запрещено. И вот я не могу себя простить, что я ей не сказала, Людмила Марковна, подойдите к нам. Хотя я уверена, что ей там ближе к началу уже это предлагали. Но она, я думаю, хотела пройти этот путь, так сказать...
Вместе со всеми.
Вместе со всеми.
Спасибо вам
большое. Спасибо
большое,
Мария.
Есть у нас время для еще очень там короткого звонка, и потом смски, и мы уже будем заканчивать. К сожалению,
Алло.
Очень мало времени.
Алло.
Да, здравствуйте, как вас зовут?
Алло.
Здравствуйте, вы в эфире, как зовут вас?
Меня зовут Ольга.
Ольга, очень мало у нас времени, если можно покороче.
Рассказываю. Когда-то снимались передачи про великих актеров «Бенефисы» на
да.
телевидении.
Да.
И один из операторов рассказывал. Там было принято после окончания работы, бенефициант устраивал банкет. Так вот, на банкете Людмилы Гурченко присутствовали не просто операторы, там даже уборщицы присутствовали. Понимаете, она так относилась ко всем. И она, в отличие от других звезд, никогда не опаздывала на передачу.
Спасибо большое, Ольга. Спасибо.
Бенефисы Гинзбурга, да.
Ну что же, образец женственности.
Моя милая Бабетта, да? Помнишь,
да. Рецепты молодости, кстати, между прочим. Тут вот нам пишет Валь. Действительно, рецепты молодости.
Никита пишет, Гурченко, образец женственности и профессионального мужества. Вы знаете, мы долго спорили, какую песню поставить вот в завершении этой нашей темы. Долго спорили. Кто-то говорил, что нужно из 5 минут. Песню поставить из «Карнавальной ночи». Кто-то говорил, что военная песня.
Я говорил, итоге... хорошее настроение, а не 5 минут.
В общем, короче говоря, ну из «Карнавальной ночи». И... В итоге мы сошлись на том, что довольно трогательная, мне кажется, песня, которая называется «Команда молодости нашей». Мне она очень нравится. И я думаю, что эта песня во многом характеризует вечно молодую, на мой взгляд, в душе Людмилу Гурченко. Спасибо большое.
С тобой мы объехали полсвета, но каждый раз тянуло нас домой. Поставь мою любимую кассету, давай передохнем перед игрой. Тебе судьбу мою вершить, тебе одной меня судить. Команда молодости нашей, команда, без которой мне не жить. Ра-рай-ра-рай-ра-рай-ра-рай. Ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Команда молодости нашей, команда, без которой мне не жить. Трава на стадионах зеленеет, а мудрость словно осень настает. Друг другу мы становимся нежнее, когда борьба все яростней идет. Тебе судьбу мою верить, тебе одной меня судить. Команда молодости нашей, команда, без которой мне не жить. Ла-рай, 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 ла-рай.
Ну что ж, команда молодости нашей, Людмила Гурченко, это песня из кинофильма «Баллада о спорте», и нам показалось, что эта песня во многом характеризует действительно ту самую Людмилу Гурченко, которую мы все любим, и будем помнить, смотреть фильмы и вспоминать. Спасибо большое, утренний разворот, сейчас реклама, потом о погоде.
Развернитесь, пожалуйста.
Не спать? Реклама.
Компания ITI приглашает на 17-ю строительную интерьерную выставку «Мосбилд» с 5 по 8 апреля в Москве на двух площадках. В экспоцентре пройдут выставки по инженерному оборудованию и электрике, строительным материалам, сантехнике, интерьерам ванных комнат, керамике и ее производству, инструменту и крепежу. В «Крокус-экспо» пройдут выставки по отделочным материалам, обоям, интерьерному текстилю, краскам, дверям, напольным покрытиям, загородному дому, камню и оконным технологиям. Бесплатный билет на www.mosbuild.com.
5, 8 и 20 апреля в Театре Сатиры премьера. Виктор Шендерович. Вечерний выезд общества слепых.
Всем спасибо!
Особенно тем, кто пользуется нашей рекламой. Рекламная служба «Эхо Москвы».
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп. Спонсор программы ООО «Пирелли Тайр Русия». «Пирелли» – официальный поставщик шин для «Формулы-1».
10:58 в Москве, сейчас температура воздуха в столице почти что минус 2 градуса, давление 752 миллиметра ртутного столба, относительная влажность 69%, ветер северо-западный 2 метра в секунду. В Москве сейчас без осадков, незначительная облачность, сегодня днем в столице плюс 1, плюс 3, по области минус 2, плюс 3, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду.
А у меня написано, вот в субботу придет весна придет в субботу, потому
да,
что Леша станет совсем тепло.
Расстроен, Леша.
4,9.
Прекрасно.
Ночью кстати, минус 4 плюс 1. В воскресенье под утро 0 плюс 5. А днем 6-11.
А понедельник 8-13. Кто
понедельник
больше?
Ночью плюс 1-6, 8-13, да.
Я
правильно.
Говорю, доставайте
тапки. Можно надеяться даже на плюс 15.
Сланцы.
Но будет? До этого, правда, в некоторых районах Подмосковья не исключена 16-градусная стужа в пятницу в ночь. Минус 8, минус 13 без осадков. Ожидается переменная облачность. Так что сначала пережить ее, днем плюс 5.
Ну что ж, попробуем пережить, ждем весну. Хотелось бы уже, конечно, чтобы было тепло. Спасибо большое. Утренний разворот, который для вас провели Алексей Осин, Ирина Воробьева и Лев Гулько.
Я всегда тут.
Лев Гулько всегда с нами. Спасибо большое, счастливо.
Тест-драйв Пирелли. Шины Пэт Зеро. Шины Pirelli Pet Zero держат под контролем мощность, скорость и динамику самых стремительных автомобилей. Наслаждение дерзким спортивным стилем езды, комфорт и надежность. Именно для этого созданы легендарные сверхвысокоскоростные Pet Zero.
Pirelli – официальный поставщик шин для Формулы-1.